Я не мог этого вынести. Опустился на колени и обнял Джейми за плечи. Она стряхнула мою руку, но я попробовал еще раз, и больше Джейми не сопротивлялась. «Не надо», — попросил я. «Пожалуйста, не плачь». Вихрь зелени и золота в лесу, плачущая Джейми, озадаченный Питер, шелковистость ее кожи, от которой у меня словно покалывала руку. Мир вокруг нас скачался и ходил ходуном, как палуба корабля. «Но ты вернешься на выходные». «Это будет не то же самое!» — выкрикнула Джейми. Она громко зарыдала, подняв к небу мокрые глаза. Отчаяние в ее голосе пронзило меня, и я понял, что Джейми права, да, все кончено. Все уже никогда не будет прежним. «Джейми, не надо, прошу тебя!» Я не мог смотреть на нее. Знал, что это глупость, но мне хотелось ей сказать, что я поеду вместо нее, буду учиться в интернате, а она пусть навсегда останется здесь. Еще не успев сообразить, что делаю, я наклонил голову и поцеловал Джейми в щеку. На губах у меня появился соленый вкус. Джейми пахла чем-то теплым и душистым, чуть пьянящим, как нагретый солнцем лук. От удивления она перестала плакать и посмотрела на меня в упор яркими голубыми глазами. Я чувствовал, сейчас Джейми что-то сделает. Оттолкнет, поцелует или... Питер спрыгнул со стены и опустился на колени рядом с нами. Одной рукой он крепко взял запястье Джейми, другой — мое. «Вот что», — сказал он, — «мы сбежим». Мы уставились на него. «Глупо», — возразил я, — «нас поймают». «Нет, по крайней мере, не сразу. Мы можем прятаться тут несколько недель. Это не проблема. Я не говорю, что навсегда, лишь на время. Когда начнутся занятия в школе и будет уже поздно ехать в интернат, вернемся. А если они все равно ее отправят, что из того? Мы опять сбежим. Поедем в Дублин и вытащим оттуда Джейми. Тогда ее выгонят из школы, и ей придется вернуться домой. Понимаете?» У него блестели глаза. Новая идея окутывала нас, точно сияющее облако. «Мы сможем жить здесь», — пробормотала Джейми. Она глубоко вздохнула и передернула плечами. «Прямо в замке». «Нет, мы станем менять место каждый день. Сначала на поляне, затем на большом дереве, где сучья сплетены в гнездо. Они никогда нас не поймают. Думаете, кто-нибудь сумеет нас найти? Пусть попробуют». Никто не знал этот лес лучше нас. Мы могли красться, как индейцы в высокой траве, тихо сидеть среди веток, глядя, как внизу проходят вражеские соглядатаи. «Спать будем по очереди», — Джейми выпрямила спину. «Выставлять часового». «А как же родители?» — спросил я. Мне вспомнились теплые руки мамы, ее расстроенное лицо. «Они будут беспокоиться, решат, что...» Джейми сжала губы. «Моя мама не будет. Она хочет избавиться от меня». «А моя думает только о малышах», — добавил Питер. «Отцу вообще наплевать». Джейми и я переглянулись. Мы избегали этой темы, хотя знали, что отец Питера, напившись, часто бьет его. И потом. Кому какое дело, что они подумают? Они даже не сообщили нам, что Джейми отправят в интернат. Разве нет? Делали вид, будто все нормально. «Он прав», — подумал я, чувствуя, что земля уходит из-под ног. «Может, оставлю им записку?» — предположил я, — «чтобы они знали, мы в порядке». Джейми хотела что-то сказать, но Питер перебил ее. «Отличная идея. Напишем, что уехали в Дублин или в Корк или еще куда-нибудь. Они станут искать нас там, а мы будем тут». Он вскочил, потянув нас за собой. «Вы согласны?» «Не поеду в интернат», — твердо заявила Джейми, утерев рукой глаза. «Ни за что, Адам. Я готова на что угодно». «Адам, а ты?» «Жить в лесу на свободе, как дикари». Я ощущал под рукой холодок древней стены. «Что мы еще можем сделать? Просто позволим увести Джейми или все-таки попробуем спасти ее?» Он сжал мою руку. У него были крепкие пальцы. Я чувствовал, как мой пульс бьется в его ладони. «Ладно», — вздохнул я. «Ура!» — завопил Питер, ткнув кулаком в воздух. Его крик торжествующим эхом разлетелся по лесу. «Когда?» — спросила Джемми. Глаза у нее блестели, рот приоткрылся. Она стояла на носочках, готовая броситься в путь при первом слове Питера. «Сейчас?» «Эй, полегче на поворотах», — улыбнулся Питер. «Сначала надо подготовиться. Мы пойдем домой и заберем все деньги. Нам нужны запасы, но покупать придется понемногу, чтобы не вызвать подозрений». «Сосиски и картошку», — предложил я. «Будем разводить костер и жарить на палочках». «Нет, костер нельзя, его заметят. Возьмем лишь то, что не надо готовить. Консервы, тушенку, вареную фасоль. Скажем, что покупаем для мамы». «Тогда кто-то должен взять консервный нож». «Я принесу, у мамы два, она не заметит». «Спальные мешки, фонари». «Да, но только в последнюю минуту, иначе они поймут, что мы задумали». «Станем стирать одежду в речке, а потом развешивать в дуплах, чтобы никто не заметил». «Сколько у вас денег?» «Мне отложили кое-что на конфирмацию, но эти деньги в банке, я не могу взять их». «Значит, будем покупать что подешевле, молоко и хлеб». «Фу, молоко скиснет». «Нет, если хранить его в реке в пластмассовых канистрах». «Джемми пьет кислое молоко», — усмехнулся Питер. Он подскочил к стене и стал карабкаться наверх. Джемми прыгнула за ним. «Нет, это ты пьешь кислое молоко, ты!» Она схватила Питера за лодыжку, и они начали бороться на стене, заливаясь хохотом. Я подбежал к ним. Питер вцепился в меня и втянул в общую потасовку. Мы мутузили друг друга, орали и задыхались от смеха, балансируя на самом краешке стены. «Стойте!» — вдруг крикнул Питер. Он застыл и поднял руку, призывая к молчанию. «Что это?» Мы тоже замерли, навострив уши, как испуганные зайцы. В лесу было тихо. Все дневные звуки, гомон птиц, гул насекомых, возня мелких зверьков внезапно смолкли точно по сигналу дирижерской палочки. Только где-то впереди... «Какого?» — прошептал я. «Шш! Музыка или голос? А может, река звенит на камнях или поет ветер в сухом дереве? В лесу тысячи разных голосов, они меняются каждый сезон, каждую минуту, невозможно помнить все». «Идем!» — воскликнула Джемми, и ее глаза сверкнули. «Бежим!» Она с ловкостью белки соскочила со стены, повисла на ветке, раскачалась, спрыгнула на землю и бросилась бежать. Ветка еще не успела распрямиться, когда Питер повторил трюк Джемми и кинулся за ней. Я слез со стены и помчался следом. «Эй, подождите меня!» Лес был в апогее расцвета и жизни. Свет сочился по влажным листьям, дробясь и преломляясь мириадами искр. Краски слепили глаза, такие яркие и сочные, что их хотелось съесть. Сладкий перегной щекотал ноздри и ударял в голову, как церковное вино. Мы неслись сквозь тучи мошкары и перемахивали через ямы и гнилые бревна. Ветки вокруг кипели, как вода. Ласточки со свистом рассекали воздух. «Три оленя!» «Клянусь, я видел!» — мчались рядом с нами. Никогда в жизни я не был столь стремительным и невесомым, не несся так быстро и не прыгал с такой чудесной легкостью. Казалось, еще шаг, и я взлечу в воздух. Как долго мы бежали! Все наши вехи и приметы перемешались и сдвинулись с места, выстраиваясь вдоль пути. Вот мы вскочили на каменный алтарь и одним прыжком пересекли лужайку, просвистев между ежевичными джунглями и торчавшими из норок кроличьими носами. Вот вихрем пронеслись мимо тарзанки и обогнули старый дуб, ухватившись по дороге за его дуплистый ствол, а там впереди, до боли томительно и сладко притягивая нас, Скоро я начал чувствовать, что насквозь пропотел в своем мешке. Прижатая к стволу спина одеревенела. Голова от напряжения тряслась, как у китайского болванчика. Тьма вокруг была абсолютно черной, непроглядной, будто я ослеп. Где-то вдалеке слышался странный обволакивающий звук, словно по листьям барабанили капли дождя. Я пытался не замечать его, все еще держась за золотую паутинку памяти и боясь, что, потеряв ее, уже никогда не вернусь домой.